Хана, она здесь проявляет очень сильное качество. Она показывает абсолютную чистоту. Она говорит, я не для себя хочу этого ребенка, я отдам его, он будет Назиром. И дальше она скажет, мы увидим, что я отдам его на служение в Мишкан. Хана сказала Всевышнему, ты сотворил женщину цельной, но чтобы обонять, грудь, чтобы кормить ребенка, а моя не кормит ребенка. Значит, ты что-то во мне сделал просто так? Такого быть не может, поэтому дай мне ребенка, чтобы я могла полностью пользоваться своим телом. Так может молиться только тот человек, который уверен, что все остальное свое тело он всегда использовал только по назначению и никогда не против Всевышнего. Мы начинаем с вами, продолжаем с вами книгу Шмуэль Алеф Алеф Тет, уже 9-й пасук, третье занятие, уже 9-й пасук. Совершенно ли само собой разумеется? Ватоком Хана. И Хана встала. Ватоком Хана ахэ охло вешилой вахэ шосой. Вэля куэн йойшейва лакисей ал мезуза сейхала дуйной. И вот Хана встала после того, как она поела в Шило. И после того, как было выпито, после еды и питья в Шило она встала. Мы сказали, она не пила. Да. Пили, пили, потому что был праздник, но она не пила. Какой был праздник, спор. Мы не знаем точно, когда это было. Мы будем говорить дальше, на самом деле, про зачатие пророка Шмуэля, которое было в Рош-Ашана. Вот так тогда нам предстоит понять. В Рош-Ашана это значит, что они были там в Рош-Ашана, или это было через месяцы после того, как он был на Шавуот. Это действительно вопрос. Но это было в праздник по-простому, и Хана встала после еды и питья. А Эли Коэн, Коэн Эли, он сидит на стуле.
Да.
У дверного косяка храма Всевышнего. Значит, он там сидит. Говорит святой наш Мидраш, что в тот день, его приводит Раши, что в тот день Элия Коэн был назначен судьей еврейского народа. Он был назначен первосвященником и судьей еврейского народа. В тот день, когда Хана пришла молиться. В тот день Эли был назначен первосвященником. А мы с вами знаем, как написано будет дальше в пророке. Будет написано в 4 главе, что Эли было 98 лет, когда он умер. Всего лишь через 4 главы. 98 лет. А сколько он судил еврейский народ? 40 лет он судил еврейский народ.
О,
получается, 98. Что Эли 58. Было 58 лет во время этой истории путем нехитрых вычислений. Мы это получаем. 58 лет ему было. Примечательно это тем, что за 4 главы, за первые 4 главы пророка Шмуэля пройдет 40 лет. Пройдет 40 лет. Это очень важное понимание. Что?
По 10 на главу.
Нет, не по 10 на главу. Да. Значит, конечно, Эли был важным человеком и до этого, но нам сообщается, что именно вот это вот назначение он получил в тот же самый день, и он сидел у входа и внимательно смотрел на тех, кто приходит, на тех, кто уходит. То есть он абсолютно не абстрагировался, он понимал, что действительно его задача – это работа с людьми, как и настоящего судьи первосвященника.
А он совмещал, да? И судья, и первосвященник.
Конечно, совмещал. Это была совершенная проблема это совмещать. Мы видим, да, он успешно судил и при этом был первосвященником. Тем более, что первосвященника на самом деле, ну, честно говоря, не так уж много работ. Он, конечно, по желанию мог участвовать в любых процессах храмовых, но обязанностей у него было не так много. Так вот, ну, кроме пиковых моментов, конечно, каких-то. Но судья – это уже совершенно, это очень такая должность, нагруженная. И говорит дальше пасук, значит, Эли там сидит. «Ви марат нефеш, ватитпалел ашему вахот ивке». А Хана, она зашла молиться туда. И она горькой душой, она с горькой душой молилась Богу и горько плакала. В Ахот Ивке написано как бы двойное выражение. Она молилась и плакала. И как она молилась, говорит нам пасук. Ватидойр недер. Ватоймар адойной цвоой симро ойти сирэ вооני амосехо. Узхартани велосиш кахес амосехо. Венесато ла амосхо зэр аношим. Унесатив ла адойной кол ימי хайов. Умойро ло яле ал ройшой. Длинный, длинный пасук. И она принесла недер. Она, мы видим чистоту эмоций Ханы. Она приносит недер, и она говорит Богу воинств. Если видением увидишь ты бедность рабыни твоей, и вспомнишь меня, и не забудешь рабыню твою второй раз рабыня, и дашь рабыне твоей, третий раз рабыня, и дашь рабыне твоей семя человеческое, то отдам я его Богу и все свои дни, и бритва не поднимется на его голову. То есть никогда он не будет стричь волосы. Здесь Хана обещает, что будет Назирут Шимшон, что Шмуэль будет Назиром, с Назиром как Шимшон. Есть такое понятие Назирут Шимшон. И это понятие, на самом деле, тут Радак очень, пуским очень широко себя обсуждают, как можно было, как вообще мать может заранее своего сына посвятить в Назиры. Это удивительно, потому что Мишна Мудорим говорит, что отец посвящает Назира, а не мать. И как мать может? Радак объясняет, что она промолчала, что отец промолчал, и тогда мать может. И это дало ему закон Назира. Да, есть такое понятие Назирут Шимшон. Значит, интересно, что Раши здесь не упоминает Назирут напрямую, да, но так говорят комментаторы, так объясняет Радак здесь. Это важно, потому что мы видим, что многие женщины хотят детей для того, чтобы эти дети, они хотят родить для себя.
Mm-hmm.
Во времена Талмуда это называлось подаст стакан воды или подаст палку и похоронит. То есть многих женщин занимал этот момент, что если у нее нет детей, особенно сыновей, то будет некому похоронить. Согласен. Я просто хочу сказать, что сейчас это трансформировалось в принципе в родить для себя. Эмоционально, чтобы ребенок был утехой, усладой, чтобы, самое страшное, ребенок реализовал все, что у мамы реализовать не получилось. Все, что, почему у мамы, у папы тоже. Есть родители, которые хотят, чтобы ребенок реализовал все, что у них не получилось. Проблема в том, что очень часто это переходит границу пожелания счастья и начинает быть навязыванием определенной роли в жизни, которую ребенок терпеть не готов. И он будет несчастен в этой роли. Я не говорю про потомственные семьи врачей или военных, когда там когда прапрадедушка еще с Наполеона с орденами ходил, Наполеона хоронил, гнал, скажем, били, не добили, да, французы. Его каждое поколение есть такие вот потомственные, гордые врачи, успешные, адвокаты, юристы, да, то есть очень часто вот эта вот гордыня отеческая, не гордость, а гордыня, она переходит в некие рамки, и родители хотят своим детям того счастья, которое им кажется, что это счастье, а на самом деле ребенок, он просто хочет, например, рисовать или заниматься чем-то другим. Может быть, он хочет быть таксистом. Да, у каждого есть своя задача в этом мире, у каждого есть то, что близко, и родители не могут навязывать. Поэтому Хана, она здесь проявляет очень сильное качество. Она показывает абсолютную чистоту. Она говорит, я не для себя хочу этого ребенка, я отдам его, он будет назиром. И дальше она скажет, мы увидим, что я отдам его на служение в Мишкан. То есть это же семья левитов, и отдам его на служение в Мишкан. Мишкан. Это очень важно. Несмотря на то, что левиты, они с определенного возраста, только с 25 лет служили, она его уже была готова отдать с самого раннего возраста, когда его отняли от груди, мы это все увидим. То есть это показывает чистоту намерений, что она на самом деле этого хотела. Три раза упоминается рабыня, потому что три раза она подчеркивает, что она делает то, что на нее возложено. Что это значит? Мы с вами сейчас немного еще пройдем ее молитву до диалога с Эли. А потом вернемся и посмотрим, что говорит Гмара по поводу всей этой истории. То есть мы не по псуку пойдем, а целиком блоком.
Mm-hmm.
Значит, так сказала Хана. И вот, когда она много-много молилась перед Всевышним, Эли следит за ее устами. Эли очень внимательно наблюдает за тем, что происходит. Потому что происходит что-то из ряда вон выходящее. Mm-hmm. Мы чуть позже объясним, почему. וחנו אם מדברס על ליבו רק ספוסי אונויס וכוי לו לא ישומע ויחשבו אלי לשקוירו. החנה, она говорит на свое сердце, дословно, на свое сердце, можно сказать, говорила в своем сердце, можно сказать, говорила со своим сердцем. Мы это тоже с вами посмотрим дальше. И только ее уста движутся, а голоса ее не слышно, и Эли подумал, что она пьяна. Потому что раньше так не молились. Раньше женщина не молилась так долго, особенно после еды и питья. И Эли подумал, во-первых, долгая молитва, а после трапезы, б, соединяем, скорее всего, она пьяная. Так раньше, так долго женщины не молились. Вообще, перед Всевышним стоит говорить коротко и ясно, а не расползаться. Это признак хорошей молитвы, которая принимается. Когда ты можешь коротко выразить свои мысли перед Всевышним, ничего лишнего при этом не сказав. «Вайомер Элео», мы до всего этого дойдем. «Вайомер Элео Эйли, адмосай тишта корин, осирес хейнех наолоих». Говорит ей Эли, «Да коли будешь ты пьяна, сними вино свое с себя, протрезвей». Говорит ей Эли, сначала протрезвей. Он говорит ей «Вайомер». «Вайомер» – это мягко. Когда написано «Вайомер», это мягко. В Танахе. Он говорит ей мягко. «Ватан ханова тоймер, лой адуйни, шок шасруа хонойхи, вияйн вешихор лой шосиси, вешпойхес навши лифне адуйной». И ответила хана и сказала, ответила и сказала жестко, очень энергично и жестко. Он говорит ей мягко и спокойно, а она отвечает ему энергично и жестко. Поэтому написано «Ватан ватоймер». И ответила и сказала. Ответила это, да, направила эмоциональный заряд в ответ. И она, в русском переводе этого всего нет, даже не ищите. Это так объясняют мудрецы, поэтому Танах надо учить с комментарием. «Ватан ватоймер». И она повернула, как бы она ответила и сказала, она отвечает жестко. Она чувствует обиду. Ее несправедливо подозревают. И она сказала: «Нет, господин мой, я женщина с жестким духом». Жесткий, что такое жесткий дух?
Сильный.
Переводят «скорбящая духом». Скорбящая, но думается перевести не так. Что такое кшат руах? Я вам скажу, что говорит Мецуда Сдовид, вместо всех этих переводов. Это точно не скорбящая духом, как переводится в классических переводах на русский язык. Мецуда Сдовид говорит, кшат руах, вот эта вот жесткость духа, это описание душевного состояния, когда весь внутренний мир человека находится в состоянии постоянного беспокойства. Это определение кшат руах. Каше. Каше – это тяжелый. Это жесткий, тяжелый, тяжелый духом. Постоянное беспокойство. Дух – это средний уровень души, который по определению легкий. Он перемещается, он двигается. Он дает человеку свободу и спокойствие. А если дух тяжел, это вот точное описание состояния постоянного беспокойства во внутреннем мире. И она говорит ему: «Я вот такая». Она говорит дальше, что я вино и другой алкоголь не пила, и я проливаю свою душу перед Всевышним. Для этого я пришла. На самом деле, есть комментаторы еще говорят, что «ло адони», как мы приводили в шаббат несколько недель назад, хана сказала Эли, не как можно прочитать «нет, господин», «нет, запятая, господин мой», а можно прочитать «Не, ты не господин. Ты не господин». Тогда это придает еще большее звучание жесткости. Она ему ответила не просто в жестком тоне, энергично. Она ему еще сказала тяжелые слова. «Ты не господин даже сам себе. На тебе нет святого духа, нет Руаха Кодыш. Если бы на тебе был Руаха Кодыш, ты бы знал, а ты не знаешь». Помните, мы говорили? Эли спросил свой Урим Ветумим, который висел у него на груди. Он же был первосвященником. С того дня он же был, это же был первый день в должности. У него был Урим Ветумим, он спросил Урим Ветумим. Он спросил его, что с ней? И высветились буквы. Каф, Шин, Рейш, Гей. Эти буквы можно прочитать как Шикора, а можно как Кшера. Можно как пьяная, а можно как кошерная. Одни и те же буквы. А так как для того, чтобы расставить порядок высвечивания букв, необходим Руаха Кодыш, она видела, что ему показалось, что он прочитал неправильно. Она-то знала, что она не пьяная. Она ему сказала: «В тебе нет Руаха Кодыш, ты неправильно читаешь Урим Ветумим. Ты вместо того, чтобы быть кошерной, ты прочитал пьяное». Есть другое объяснение, что это был не кшер, да, тоже такой же порядок. Не кшера, а кесара, как Сара. А что было с Сарой? У нее тоже не было детей. Так по этому объяснению Всевышний сказал Эли: «Она ведет себя так, потому что у нее она бездетная, а ты прочитал пьяное». Не считай рабыню свою, дочерью зловредной, потому что в большом количестве разговора своего, от великой скорби и печали, говорила я до сюда. До этого момента я говорил. То есть я нахожусь в состоянии гнева, разговора и гнева. Настолько мне больно, поэтому я так молюсь, потому что мне очень больно. А почему я, почему я так поздно молилась? Потому что мне очень многое нужно сказать Всевышнему. Что Хана сказала Всевышнему? Хана сказала Всевышнему: ты сотворил женщину цельной. Я по памяти приведу, я сейчас не помню, где точно находится. Ты приводил женщину, ты сотворил женщину цельной. Глаза, чтобы видеть, руки, чтобы делать, ноги, чтобы ходить. Она сказала: нос, чтобы нюхать, обонять. Нос, чтобы обонять. А грудь, чтобы кормить ребенка. А моя не кормит ребенка. Значит, ты что-то во мне сделал просто так? Такого быть не может, поэтому дай мне ребенка, чтобы я могла полностью пользоваться своим телом. Говорят комментаторы, так приводят большие мудрецы от имени Рабели Лапьяна. Рабелев Лапьян. Он сказал, что так может молиться только тот человек, который уверен, что все остальное свое тело он всегда использовал только по назначению. И никогда не против Всевышнего. Потому что если глаза хоть раз в жизни посмотрели не туда, если сердце застучало не от того, если руки или ноги сделали не то, нос обонял или рот говорил что-то не то, ты уже не можешь требовать от Всевышнего, чтобы он дал реализацию и груди, чтобы можно было кормить ребенка.
Ой.
Хана могла сказать про себя, что она никогда в жизни ничем не пользовалась против воли Творца. И поэтому написано: «И тихо дворим клапи майло». Она бросила слова как в лицо Всевышнему. Она с ним тоже жестко разговаривала. Она сказала ему: значит, просто ты мне просто так сделал? Дай мне ребенка, чтобы я могла его выкормить. Только она могла. Она могла так сказать, потому что она могла про себя так сказать в первую очередь. Если человек смотрит не туда, он не может потом говорить такие слова. Да ты же не для этого пользуешься своим телом. Тебе организм дал, чтобы служить Творцу. Ты не для этого пользуешься. И еще она сказала, что ты Всевышний Цвакот. Ты Бог воинств. Ты сотворил столько воинств, столько всех миров. Ты можешь дать мне одного сына, как бедняк, который пришел в зал, где царь, пир, народ, вельможи, все едят. Он стучит, говорит: дайте хлеба. Ему никто не обращает внимания. Он заходит, подходит к царю и говорит: на это все, и ты не можешь дать мне один кусок хлеба. Так Хана, она сказала три раза: рабыня твоя. Она чувствовала себя нищей, чувствовала себя просительницей. С одной стороны, она говорила Всевышнему прямо и честно. Но с другой стороны, чувствовала полную подчиненность, что она просит у Всевышнего подарок. Она не требует от него то, что ей полагается. Она просит подарок. Это очень тонкая грань. Очень тонкая. И написано дальше в пророке: «Ваяна Или, ваёймер, лехиле шалойм, ваэлюхе Исраэль и тенес от шейло сейх ашер шоальту меймой». И ответил Или и сказал: «Иди в мире. Иди в мире твоем». Или торопится ее с ней помириться. Потому что он понимает, что он виноват. Он понимает, что он заподозрил его в том, чего не было. «Иди к миру, и Бог Израиля даст тебе то, что ты просила, даст тебе просьбу твою, которую просила ты у него». Первый раз слово «шейло сейх», то, что твою просьбу, пропущено буквально. Написано «шейло сейх». В святом языке, если убрать из слова «шеэла», буквально получается слово «шилья», плацента.
Что? Шилья что?
Плацента. Если брать букву «алев», просьба превращается в плаценту. Это очень глубокая связь между просьбой и плацентой, на самом деле, духовная. Эли говорит ей, пропуская букву «алев», Всевышний даст тебе то, что ты просишь. Она же ему не сказала, что она просила. К нему пришел Руах Акодеш. Иначе как он сказал, как он понял, что она просила ребенка? Он все понял в этот момент, и он сказал: даст тебе ребенка. Но он не хотел говорить открытым текстом: даст тебе ребенка, потому что она ему не говорила, что я просила ребенка. А не красиво влезать в то, что человек просил. Так он сказал: он даст тебе то, что ты просила, намекнув, что он знает, что она просила ребенка. И что будет у нее, выйдет из нее плацента, то есть выйдет из нее ребенок в плаценте. Да. Это из одной буквы «алев» это мудрецы толкуют.
Ничего,
это удивительно. «Ватой мер тимцоши в хосхо, хэнь бейнехо, ватей лехо еще ледарко, ватой халуфонео лой хою ло ойд». И тогда сказала и Мухана: найдет рабыня твоя милость в глазах твоих, и пошла женщина по пути своему, и ела, и у нее больше не было плохого лица. Впервые за долгие годы ее лицо стало хорошим. Сколько времени Хана была бесплодна? Это не написано.
Нет.
Я принес вам подарок Элия Рабе, который этот вопрос задает. Элия Рабе, 18-я парша, говорит, что однажды... Что?
20 лет, собственно.
А, почему?
10 лет, потому что до того, как она сказала, возьми себе второй ужин, 10 сыновей, значит, как вы научились.
Элия Рабе говорит, однажды я шел из одного места в другое и встретил одного старика. Он сказал мне, учитель мой, почему есть евреи, у которых нет детей? Ответил я ему, сын мой, потому что Всевышний их настолько сильно любит и радуется, и он хочет, чтобы они просили. Ему настолько важны их молитвы, что он не дает им детей, только чтобы они их просили. А потом он дает, но надо очень сильно просить. И это соответствует чему? Что мы с вами учили на первом занятии по Шмуэлю. Что учат мудрецы из начала Шмуэль. Что более велики жертвоприношения, чем... больше велика молитва, чем жертвоприношение. Потому что написано, что Эли пришел молиться и резать. Молиться и резать. Значит, молиться это сильнее, чем резать. Говорит Всевышний, я хочу, чтобы вы молились, и будут дети. И говорит дальше... И говорит Элия Рабе, откуда мы это учим? Посмотри на Хану. Она была бездетна 19 лет и 6 месяцев. Шимон максимально близко, просто в яблочко практически. Хана была бездетна 19 лет и 6 месяцев, и она молилась, пока не пришел сын Шмуэль и порадовал ее. Это подарок. До сюда. Дальше будет, она вернулась домой, поела, в смысле, к Эльконе, и потом они с Эльконой вернулись домой, у них родился Шмуэль, это будет в следующий раз. Приходит Гмара в трактате Брохойс. Гмара в трактате Брохойс говорит так, это эпическая Гмара на 31-м листе Брохот, где Гмара берет всю эту молитву Ханы и прорабатывает ее. У нас страница Талмуда, выученная из этой истории, Хана нас научила целой странице в Гмаре. Говорит Гмара, омара омруны, кама ильхосо геварсо, и коля мишма механы кройдыха. Сказал Рав Амруна, сколько великих законов можно выучить из этих псуков, которые мы сами только что прочитали. Хана медбере салибо, Хана говорит в своем сердце, первая Аллаха номер один, что мы отсюда учим? Мекан мис пальцух шихан либо. Отсюда мы учим, что тот, кто молится, должен молиться сосредоточенно. По-простому, ракс фатеа наот, это противопоставление, только уста движутся, а молится она в сердце. То есть как бы слышно, что не громко, это будет дальше. Но первым делом мы учим, она говорит со своим сердцем. Отсюда Рабейн Ирухам очень много своим ученикам повторял. Настоящий праведник умеет разговаривать со своим собственным сердцем. Умение разговаривать сердцем, это величайшее умение праведника, которое мы учим из Ханы. Первый в истории человек «Аль-Медаберес нибе-либо аль-либо». Она говорит не в сердце, а на сердце. То есть она видит сердце собеседника, которое можно убедить, с которым можно вступить в диалог. А, das ist gut, как-то сладко, это первый закон. Отсюда мы учим не только, что ты можешь диктовать сердцу, вести диалог сердцу. Что может, что еще нужно молиться сосредоточенно. А, у меня не получается, ты не владеешь сердцем. Научись владеть сердцем, это возможно. Человек может установить себе состояние сосредоточенности. Акс фосео ной, столько губы ее шевелятся. Следующая аллаха. Микарам испарши ахтах бисфосо. Отсюда мы учим, что кто молится, это многие не делают. Даже в синагоге я вижу. Что тот, кто молится, должен отрезать губами. Он должен произносить слова губами, даже если молится шепотом. Если ты молишься, закрыв рот, ты вообще не молишься. Молиться можно шепотом, чтобы никто не слышал. Но нужно хотя бы... Вот, то есть должны движения губ. Отрезать слова. Это называется, что губы отрезают. Это минимум молитвы. Меньше этого не молитва. Мы это учим из Ханы. Говорит дальше Гмара. Векойло ло ишма. А голос ее не слышен. Отсюда мы учим, что нельзя молиться громко. Имеется в виду молитва Амида, конечно. Да, молитва Амида. Что молитва Амида нельзя молиться громко. Веахшевео лила шикойро. И посчитал ли ее пьяной. Микан шикоросоли спалил. Исай, отсюда мы учим, что пьяному нельзя молиться. Это гмара Тнецкая, это гмара Вейрувин, гмара в Брохойс. Вейрувин на 64-м листе. Разница между Шикор и Шосуй. Может говорить перед царем, не может. То, что Соломон так гениально объяснил пару недель назад. Mm-hmm. Почему молиться перед царем, этот статус, да? Это все учится из Ханы. Что тот, кто пьяный, не может, ему нельзя молиться. Пьяному нельзя молиться.
Как быть в Пуре?
Прекрасный вопрос. Спасибо, что ты напомнил.
Вы уже говорили.
Мы говорили на утренней Аллахе, но не все слушают утреннюю Аллаху.
Да.
Есть... Он спросил для всех, кто не слушает.
Да.
В Пурим нужно молиться Минху Гдойлу перед трапезой. Поэтому у нас будет сейчас чем-то здесь молитва в синагоге, после повторного чтения Мегилы, и потом только пуримская трапеза. Ну, а с Марьевым я посылаю вам свои лучи добра. Что Всевышний все вам послал возможность. Дальше. Когда Пурим был в пятницу, я помню, в Иерусалиме, я зашел в синагогу помолиться. Кантор начал хохотать посреди молитвы. Он не мог остановиться. У него была истерика такая. Он начал просто смеяться. Кантор посреди молитвы. Его пришлось убрать. Но никто не мог встать вместо него, потому что половина людей лежала вот так головой. И поставили другого кантора. И он начал молиться, он не смог, потому что он начал плакать. Он просто стоял, это еврейская душа. Кто-то смеется, кто-то плачет. Он прямо стоял и плакал, не мог слова сказать. Его тоже убрали. В общем, это было очень смешно.
А почему? По какой причине?
Явец говорит, что реакция на сильное опьянение зависит от одного из четырех типов души. Земля, вода, воздух и огонь. И в душе всегда превалирует одна из четырех основ. И в зависимости от того, какая основа превалирует в душе, так человек реагирует на состояние опьянения. Кто-то возбуждается, кто-то засыпает, кто-то впадает в депрессию, начинает плакать. Это зависит от того, какая основа превалирует. Так вот, поэтому в Пурим обязательно молимся до трапезы. Значит, «Вэмэр лео Эли, адмосэ тиштакрин, тиштакорин». Сказал ей Эли, «Доколе будешь ты пьяна», сказал Раби Элозер. Отсюда мы учим, что тот, кто видит в другом человеке недостойное что-то, должен его упрекать. Говорит Тейсвес, если это запрет Торы, в Торе написано, надо упрекать. Значит, что такое недостойное? Он говорит, даже если в этом нет запрета Торы, достаточно, все равно нужно упрекать, если это недостойно поведения этого человека. Поэтому Эли сразу ей сказал... Хотя мы же только выучили из Хана, что нельзя молиться пьяной. Но тут нет никакого запрета Торы молиться пьяной. Так вот, Эли, он ей сказал, что сделай ей замечание. «Ватан Хана, ватой мэр лой адуини». И сказала ему Хана, нет, господин мой. Сказал Ула, что мы учим из этого? Ула, может быть, раби себе раби Ханина. Сказала она ему, ты не господин в этом, и нет на тебе руаха кодыш, святого духа, что ты подозреваешь меня. А есть объяснение. Разве что на тебе нет духа, потому что ты меня судил в сторону обвинения? Ты не знал, что я женщина с тяжелым духом, что мне плохо, что я не пила? Сказал Раби Лазар, что мучим отсюда? Мучим отсюда, что человек, которого подозревают, не обоснованно, беспочвенно, должен оправдаться. Забыть про гордыню, кто они такие, чтобы я оправдывался, и должен сказать, во мне этого нет.
Я не такого, как вы думаете.
То есть не быть выше.
Тут не написано про качество, тут написано про поступки. Да, то есть если подозревают в конкретном поступке, например, что ты молился пьян, надо сказать, я не молился пьян. Альтитене самосхолиф нейбас блияль. Не считай рабыню твою дочерью негодной. Сказал Раби Лазар, отсюда мы учим, что тот, кто молится пьяным, как будто служит идолам. Вот эту гмору можете запомнить в Пурим, разить ей как мечом окружающих, кто пытается встать. Скажите, что... знаете, откуда мы это учим? В Торе бней блия, люди негодные, так называются иранидахат. Рыцари Талмуда знают, уже давно учили эту тему, иранидахат. Отвержены... Это град обреченный город, Иранидахат, который вырезают целиком, да, за идолопоклонство. Так это называется, что вышли бнейблия, люди негодные, они служили идолам. Так отсюда мы учим, что Хана называет себя, что не считай меня батблияль, такой же негодной дочерью. Гзарашава, бнейблияль, батблияль, учим отсюда, что кто молится пьяный, как будто служит идолам, как в обреченном городе.
сделать Зерашеву из Хумаша в Танах?
Ты прав, это не, ты прав. Это не совсем Зерашева, это скорее друж. Это друж, это друж. То есть, как бы мы ищем, где еще находим, в каком контексте мы еще находим это слово сочетание. Да-да, это не совсем Зерашева. Говорит дальше Гмара. А зачем Илья благословил? Сказал Раби Лазар. Отсюда мы учим, что тот, кто подозревает другого в том, чего в нем не оказалось, должен с ним помириться. И не только помириться, а еще его должен благословить.
А извиниться должен?
Так что запомните. В лефайсо помириться включается извиниться. Надо извиниться, и ты обязан, подозревающий, обязан благословить подозреваемого.
Благословить?
Он обязан сказать ему браху какую-то. Ой, да, это наша огромная любовь друг к другу. Это то, что мы говорили на первом занятии, что Хана принесла недер и сказала Богу, Бог воинств, сказал Раби Лазар, со дня, когда Всевышний сотворил свой мир, не было ни одного человека, который бы называл Всевышнего Цвакот, воинств, пока не пришла Хана и назвала его так. И тогда это тот мидраш, который мы сказали. Из всех воинств, которые ты сотворил, ты не можешь мне дать даже одного ребенка. Имро ой тире. Что, если видением увидишь, да, что она сказала, если ты увидишь, насколько я бедна, говорит Хана, сказал Раби Лазар, что мы отсюда учим? Сказала Хана перед Всевышним. Если ты увидишь, хорошо. Она ему угрожала. А если ты не увидишь, то я пойду, уединюсь с другим мужчиной при моем муже, и поскольку я уединюсь, меня напоют водой соты. Я выпью воду соты и рожу. То есть заставлю тебя родить, чтобы заставлю тебя дать мне ребенка. Потому что женщина, которая не изменяла мужу и пила воду соты, она рожала.
Да. Она благословлялась.
Она, о, вопрос чем? Так Гмара приводит спор, запомните, рабойсей, запомните, что есть спор на эту тему, есть спор Раби Ишмаэль и Раби Акива. Раби Ишмаэль говорит, что такая женщина начинала рожать, если не рожала раньше. А Раби Акива говорит, если так, тогда все бесплодные пойдут и начнут уединяться при своих мужьях и рожать, и срочно рожать детей, все бесплодные. Такого нельзя допустить. Говорит Раби Акива, говорит Раби Акива, тогда, конечно же, не рожали бесплодные. Если она рожала, написано, со страданием начинала рожать легко. Рожала коротеньких, начинала рожать длинненьких. Черных рожала белых. Да, рожала одного, рожает двух. То есть по Раби Акиве, это качество родов и детей. Но не сам факт. То есть по Раби Ишмаэлю только. Возможно, такая угроза, что я уединюсь, и меня напоют, и я рожу. Беони Амосехо. Амосехо, Амосехо. Три раза Хана говорит, рабыня твоя. Почему Хана говорит три раза, рабыня твоя? Сказал Раби Йосиби, Раби Ханина. Три. Сказала Хана перед Всевышним. Есть три контакта со смертью, которые ты сотворил у женщины. Неда, хала и зажигание свечей. Я не нарушил ни одного из них.
Неда, хала.
Женщина умирает во время родов, если она не соблюдает одну из трех вещей. Неда, семейную чистоту, хала, отделение халы и зажигание свечей. Гмара в трактате Шаббат объясняет, почему именно три этих вещи. Кстати, это легко запомнить. Знаете почему? Это 31 лист трактата Брахот, и это 31 лист трактата Шаббат. И там объясняется, почему именно три этих вещи связаны с женщиной. Там такой глубинные вещи. Это первородный грех, это что-то невероятное. И там объясняется, что именно три этих вещи, они связаны со здоровьем женщины. И на самом деле оттуда видно, что и без родов женщина должна иметь проблемы, если она это не соблюдает. Но роды – это просто как такой триггер, во время которого совсем уже хорошо умереть. Ну, в том плане, что если и так Всевышний постановил, так во время родов это происходит, я имею в виду. Поэтому Хана сказала, что посмотри, и она называет, три раза назвала себя рабыней, что я твоя рабыня в трех вещах, я ни разу это все не нарушила. Женщина обязана во всей Торе, кроме повелительных заповедей, порожденных временем. Но есть три вещи, которые на самом деле принципиально отличаются друг от друга. Не да, женщина в ней обязана так же, как и мужчина. По пока. То есть мужчина не может иметь близость с женщиной не да, женщина не да не может иметь близость с мужчиной. Это одинаковый запрет. Но женщина, которая не соблюдает законы своей собственной утробы, не будет иметь благословения в своей собственной утробе. И у нее будут проблемы с женским здоровьем. И будет много разных проблем. То есть это обязанный мужчина тоже в этом. Обязан. Но женщина, она подставляет себя под прямой удар, потому что запрет мужчины связан с ней. Мужчина же не может быть не да. А она может быть. Поэтому именно вот этот женский закон, хотя обязанность одинаковая. А в том, что касается халы и зажигания свечей, тут мужчина и женщина тоже одинаково обязаны. Отделять халу, зажигать свечи – это известная вещь. Если жена не зажигает, мужчина зажигает. Да? То же самое. Халу жена не отделила, муж отделяет. Но эти две заповеди переданы, делегированы женщине в еврейской семье. Женщина их выполняет. И если она их не выполняет, она ставит себя под первоочередной удар. Вот прямо вот на первое место под ударом на себя ставит.
Одно из этих трех.
Любой из этих трех, да. Это очень опасная вещь. И Хана говорит Амосеху, Амо, три раза рабыня, чтобы сказать, что вот эти три вещи, трех контактов со смертью я избежал. Я должна избежать. Это не имеет ко мне отношения.